Здравствуйте всем слушателям Веда Радио. У нас сегодня прямой эфир, а рядом со мной сидит наш гость, человек, который практически каждый вторник рассказывает вам о принципах ведического образования и о том, как стать успешным учеником, и зовут его Игорь Васин. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я помню, что на прошлой беседе вы затронули тему целибата, оджеса, такие вот понятия заинтересовали, я думаю, наших слушателей. Сегодня о чем продолжим разговор?
Да, мы сегодня по обещанию с прошлого эфира мы продолжаем тему качества ученика. Вспомним немного о прошлом эфире относительно оджеса. Значит, мы говорили, что это энергия, которая позволяет развиваться человеку. Оджас можно по-простому перевести, что обозначает жизненная энергия, жизненный потенциал. Вот. Она заключается в теле, проявляется в том, что у человека есть иммунитет, какая-то способность сопротивляться каким-то внешним факторам агрессивным, физическая сила, способность переносить нагрузки физические, также половая потенция заключается в том, что человек может порождать хорошее потомство, здоровое. А на уровне ума уже проявляется в том, что у человека есть психическая сила, он может терпеть. Вот, это тоже важный момент для ученика, потому что порой какие-то бывают и такие серьезные наставления учителя, которые довольно непросто переваривать. Вот, но ученик, который обладает оджесом, он может правильно справляться со своим умом. Такой человек обладает спокойствием, его ум может быть концентрирован, тоже психическая сила может направлять свой ум. Таким образом, у человека больше энергии и больше времени для какого-то одного дела. Вот есть очень большая проблема в том, что часто мы распыляемся. Также на уровне ума оджес проявляется в том, что у человека проявляется творческий подход к деятельности. То есть он пытается вложить всю свою душу, то ли в образование, то ли в отношения. Вот, и таким образом каждый его шаг на этой пути, он обретает новый вкус, вот, и ценность. Поэтому личность никогда не теряет интерес к образованию, к самосовершенствованию. Мы сказали, что оджес, он тратится в основном, в первую очередь, это половые отношения, вот, когда природа так задумала, что оджес, энергия, которая выходит во время полового акта, для того, чтобы было лучшим образом развитие происходило плода. Также второй момент, который уничтожает оджес, это интоксикации. Мы упоминали из Аюрведы, Шнагахридаям, что оджес имеет чистоту, желтоватый цвет, приятный запах. Вот. И, конечно же, качество алкоголя – это противоположное качество и наркотиков. Третье, что довольно серьезно истощает оджес, это беспокойность. Беспокойность ума, тревоги, разочарования, стрессы, суета. По сути дела, довольно хорошей основой для накопления оджеса является умиротворение, которое появляется с того, что человек на самом деле понимает, что он является не контролирующим в этом мире, не наслаждающимся, вот, а наоборот, энергии, которая наслаждает, служит. Вот. И на самом деле это несложно понять, потому что если мы посмотрим на свою жизнь, то мы постоянно кому-то служим. Мы служим в семье, служим на работе, служим в обществе друзей. В конце концов мы служим своим чувствам. Да? Захотелось покушать, мы идем, кушаем. Захотелось поспать, мы спим и так далее. И, то есть нужно понять, что на самом деле это качество, оно довольно к нам природно, и это истинная свобода. Говорится, что господину не так легко. Почему? Потому что господин всегда ждет какой-то поддержки, заботы от своих подчиненных. А слуга, он действительно он свободен, потому что он всегда, он дающий, он дает. Таким образом он проявляет свою свободу. Итак, мы немножко также вспомним о образовании, что целью образования является, в этом самом слове говорится, что человек должен что-то в себе взрастить, что-то должно образоваться. Вот. И поэтому мы должны понять, что этот процесс, он не прекращается ни на минуту. Нельзя сказать, что вот я уже выучился, закончил институт, все на этом мое образование заканчивалось, мне ничего нужно учить, все, и хватит. Есть такая сложность в этом мире, она заключается в том, что человек, он постоянно совершает ошибки. Да, мы говорили, что 4 качества личности, которые живет в материальном мире, обычной личности, обусловленной личности, обусловленной своим телом, то есть то, что она ошибается, то, что она, у нее несовершенные чувства, да, мы смотрим на солнце и кажется оно таким маленьким, вот, но на самом деле огромное солнце, да. Мы обманываем других, я думаю, что опыт есть у каждого, что хочется что-то сделать, говоришь, но в конце концов не получается. И вот именно вот это качество обмана, качество несовершенных чувств, ошибки, они приводят к тому, что человек не может стоять на месте. Человек либо он развивается, либо он работает над собой, да, как говорят, что именно труд сделал из обезьяны человека, вот, то есть личность должна всегда работать над собой, либо, если он думает, что он стоит на месте, нет, из-за постоянных ошибок, из-за постоянных нарушений в жизни, он будет деградировать, вот, к сожалению, такой закон. Сегодня мы перейдем, как я обещал, к теме качества ученика. Довольно обширная тема. Мы постараемся ее лаконично представить вам. Мы также обратимся к священным писаниям, потому что говорится, что писания, они как мать. Когда мы родились, да, и развиваемся, мама нам говорит, вот это вот твой отец. Да? И, в принципе, особо какие-то сомнения не возникают по этому поводу. Вот, то есть мать, она показывает, кто отец. И мать по-настоящему знает, кто такой отец, какие у него качества, что ему нравится, что ему не нравится. Ну, настоящая женщина, настоящая мать, настоящая жена. Вот. И также Писание. Они указывают на истину. Они нам помогают определиться с тем, что есть хорошо, с тем, что есть плохо. Вот, с тем, что нравится нашему самому близкому другу, да, мы знаем, он находится на сердце, ну, вот, порой проявляется как совесть наша. И мы рассмотрим эту тему в разрезе такого писания, как Шримад-Бхагаватам. В 11-й песне, 3-й главе, 24-м стихе говорится следующее, подцитирую санскрит, потому что санскрит – это особый язык, который очень глубоко ложится в сознание человека. Там говорится следующее. «Шаучам тапасты тикшам ча маунам свадьяям арджавам, брахмачарям ахимсам ча самэтвам, двандва сам джайох». Следующий перевод. «Для того, чтобы служить учителю, ученик должен научиться чистоплотности, аскетизму, терпимости, молчаливости, изучению ведического знания, простоте, целибату, ненасилию и уравновешенности перед лицом материальной двойственности, такой как жара и холод, счастье или несчастье». Вот. То есть довольно немало требований для того, чтобы действительно называться учеником. Итак, всего перечислено здесь около 9 качеств. Так, первое качество – это чистоплотность. Важный момент понять, что чистота тела так же важна, как и чистота сознания. Чистота тела, она почему важна? Можно представить себе такую аналогию, например, машина. И когда машина чистая, колеса, там все внизу, все чисто, и хорошо, легко передвигаться по дороге. И представим себе, что машина забита грязью. Конечно же, ей будет очень тяжело будет передвигаться, она будет, то и дело, буксовать, где-то будет задать колеса. Вот. Так же, в принципе, с нашим телом. Если наше тело чисто, для этого в ведах говорится, что нужно каждый день принимать душ, есть тоже определенные законы чистоты. Там, после еды, перед едой нужно мыть руки, после опорожнения нужно принимать полное омовение. Нужно постараться по мере загрязнения тела очищать его. Говорится, что после часового сна днем или после каких-то там манипуляций, которые вызвали потоотделение интенсивно, нужно принимать душ. И каждый, думаю, ощущал свежесть, которая приходит к нему. Именно эта свежесть, она позволяет более адекватно воспринимать мир, информацию, которая поступает через наши чувства. Вот. Также чистоплотность выражается в том, что именно уже если говорить про тонкую часть этого понятия чистоплотность, это чистота взгляда в личности. Личность должна, она должна работать над собой в том плане, что она должна стараться культивировать в себе бескорыстие, желание помогать. Это важный момент, такое настроение служения. А второе качество, которое здесь разбирается, это аскетизм. Аскетизм, мы уже немало об этом говорили, это энергия, которая высвобождается во время каких-то наших свершений, каких-то наших определенных действий, которые в чем-то нас ущемляют. Она может пускаться, эта энергия, на развитие в том ракурсе, где нам очень тяжело. Буквально вот в Бхагавад-гите говорится, что 18 глава, 5 стих, от жертвоприношений, благотворительности и аскетизма никогда нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души. Что значит очищают? Мы разбирали сами ложное эго и говорили, что это определенное отождествление себя с тем, что я контролирующий, наслаждающийся. Вот. И оно проявляется в двух ракурсах. Это я и мое. Я и мое. Те вещи, которые заставляют из жизни в жизнь рождаться в этом материальном мире, пытаться играть роль Бога. Вот. То есть я, значит, я центр, и мое, мне нужно, значит, очень много всего. Я накапливаю. И вот именно жертвоприношение, благотворительность и аскетизм — это те вещи, которые позволяют отказываться от чего-то ради блага других, ради счастья других. Вот. В этой связи разбираются три типа аскез. Аскезой есть тело, аскеза речи и аскезы ума. Они также хорошо освещены в 17 главе Бхагавад-гиты. Я напомню, что Бхагавад-гита – это описание, которое относится к шрути, то есть то, что было поведано. Это описание, которое относится также к Упанишадам, еще называют по-другому Гита-панишад, и предназначено для наиболее развитых людей. В ведической традиции Упанишады изучали саньяйцы, люди, которые отрекались от мира, которые хотели в полной мере постичь глубину послания вед. И мы сейчас с вами опираемся на это писание, на Гита Панишат, или же называется по-другому Бхагавад Гита. Бхагавад – это личность Бога, Гита – песень. То есть там есть прямые наставления, прямое понимание того, как Господь описывает этот мир. Итак, аскетизм речи заключается в том, что человек, первое, он говорит правдивые слова, приятные слова, говорится буквально вот в этом стихе, направленные на благо и не вызывающие у людей беспокойств, а также регулярно изучать ведические писания. Важный момент, да, казалось бы, как можно связать тут слова правдивые, приятные слова, направленные на благо, и в то же время изучать ведические писания, это все аскеза речи. На самом деле, нужно понять, что реальное благо мы можем принести в том случае, когда мы говорим истинные вещи. Истинные вещи, они преподносятся в Писаниях. Вот. Таким образом, когда мы пытаемся цитировать Писание, говорить не от себя, но действительно пытаться думать над стихами священных Писаний и таким образом общаемся с людьми, вот, это является истинным благом, истинной аскезой речи. Потому что очень хочется порой говорить то, что я думаю. Вот, особенно поначалу, мы, я думаю, также у каждого есть опыт, что что-то мы услышали, начинаем философствовать, хотя, в принципе, особо какой-то базы нет, ну, для этого. И, конечно же, часто это приводит к тому, что начинаются разного рода спекуляции. которые, конечно же, они будут приводить к определенным страданиям. Вот. И поэтому личность, она должна изучать Писание и на основе Писания говорить правдивые, приятные, направленные на благо, не вызывающие людей беспокойств. Это тоже очень важный такой момент, что ученик, как мы сказали, учитель настоящий, он учит ученика стать учителем. Это самое лучшее положение для ученика. Почему? Потому что у него сразу возрастает интерес, энтузиазм в изучении, потому что у него увеличивается ответственность. Он понимает, что в конце концов мне придется это передавать другим. Вот, и у него интерес появляется, внимание, потому что ответственность, она всегда дает о себе знать. Поэтому ученик должен внимательнейшим образом изучать Писание и правильным образом их преподносить своим ученикам или там, своим соратникам, и также рассказывать учителю, да, как часто у нас в школе бывает, что просто мы встаем и рассказываем что-то. Аскеза для тела является поклонение Верховному Господу, браманам, духовному учителю, старшим, например, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие, ненасилие. То есть, на самом деле, порой кажется, что когда входит учитель, например, да, то ничего страшного, что если я посижу. И вот аскеза для тела является, да, выражение почтения старшему учителю в том, что в первую очередь человек хотя бы как-то приподнимается, встает. Мы дальше немножко упомянем тоже Ману Самхита. Там говорится, что если человек при приближении старшего не встает или как-то не выражает ему почтение, то он теряет энергию. Вот это такое оскорбительное настроение, которое автоматически природой наказывается в том, что у личности такой уменьшается сила, как психическая, так даже и физическая. Очень важно понять также, что отец и мать, они являются старшими при любых условиях, как бы они себя ни вели, потому что они дали очень важный инструмент нам в этой жизни, это тело. Вот благодаря этому телу мы можем слушать, да, о возвышенных вещах, пытаться понимать их. Вот поэтому это те люди, которые постоянно благословляют нас. В частности, я чувствую, когда, например, какое-то время, например, не звонишь, буквально там, пару дней не позвонишь родителям, и чувствуешь уже определенное напряжение в сознании. Почему? Потому что мама, она всегда переживает. Всегда для нее ребенок, он маленький, беззащитный, всегда нужна ему какая-то помощь. И если долго нет его на связи, да, то сразу возникает много разных сомнений. А может, ему плохо, может, он заболел и так далее. И это переживание, оно сразу же передается также и ребенку. Вот. Поэтому очень важный момент – это поддерживать отношения с родителями. Вот. И когда мы пытаемся служить им, то таким образом мы получаем огромное количество благословений с их стороны. Веда говорится, что самым изначальным учителем является мать, потом идет отец, и потом только духовный учитель. Вот это неспроста. В целом нужно понять также, что отношения со старшими – это та нить, которая пронизана вся ведическая культура. Как только где-то возникает неуважение, пренебрежение старшими, в тот же момент там заканчивается ведическая культура. Там заканчивается развитие, начинается настоящее проявление кали, то есть начинаются раздоры и лицемерие. Потому что старшие – это те личности, которые благодаря своему опыту, своим аскезам, своему жизненному потенциалу, они вкладывают очень много энергии, даже если мы этого не заслуживаем. И наоборот, если у нас плохие отношения, у нас нет связи с старшими, то, конечно же, будет сложность в развитии личности. Здесь также говорится, что аскеза для тела является чистота. Мы немножко разобрали этот момент. Прямота. То есть личность, она не юлит, она пытается искренне говорить вот о своих проблемах с учителем. Она... Есть такой важный момент, это я спрашиваю человека, как у тебя дела? Он говорит, все хорошо. вот. Это признак того, что на самом деле первая личность не хочет с вами строить отношения близких, просто формальные отношения с вами строит. Или второй момент, эта личность, она, к сожалению, довольно много было у нее негативного опыта в общении, и благодаря этим самскарам она закрылась и никак не может раскрыться этому миру. Вот. Именно прямота, она позволяет развивать близкие отношения. Мы дальше с вами раскроем это понятие. Можно вспомнить, тоже беседа у нас была о том, что в классе, в ашраме, да, есть такое понятие в ведической культуре, ашрам, всегда должна развиваться очень теплая атмосфера. Она также проявляется в том, что люди интересуются искренне друг другом. Порой мы, например, живем в одном городе, и тоже в каком городе, можно сказать, в одном доме живем, высотном, да, и соседи снизу, мы вообще про них ничего не знаем, не рядом, вот, просто такая персональная жизнь. И это признак того, что мы не хотим развивать отношения, мы хотим жить в своем мирке, вот. И люди живут там по 20, по 15 лет в домах, и даже не знают, как зовут человека, который находится прям возле него. Всю жизнь живут таким образом. Следующая аскеза разбирается в Бхагавадгите, это аскеза ума. Аскеза ума заключается в том, что это буквально цитата из 17 главы Бхагавадгиты. Человек имеет удовлетворенность, простоту, сдержанность, самообладание. И также эта личность занимается очищением сознания. В ведах есть понятие о том, что любую деятельность можно совершать в трех гунах, в трех качествах этого материального мира. Есть качество благости, есть качество страсти, качество невежества. Качество благости, говорится, что дает счастье, здоровье, процветание. И качество невежества и страсти, наоборот, приводит к тому, что личность деградирует. И также любое понятие, которое есть в этом материальном мире, можно и нужно рассматривать в этих ракурсах. В гуне благости, в 17 главе также Бхагавадгита говорится, что аскеза проявляется в том, что такой человек обладает трансцендентной верой, то есть он опирается на Писание во время аскезы. Не просто так из головы выдумывает, вот пойду в лес и буду там стоять на одной ноге. Вот. Дальше личность не стремится к материальным благам и действует ради удовлетворения Всевышнего. Это называется аскеза в гуне благости. Это именно такая аскеза, она будет приводить к тому, что человек будет обретать истинное знание. Почему? Потому что нашими чувствами, нашей жизнью управляет личность. Да? Так же самое, как личность управляет огромными планетами, которые миллиарды лет уже двигаются правильным образом. Также нашей жизнью управляет личность, которая называется Всевышним. Всевышним. В разных религиях есть разные имена. Говорится, что Господь приходит к человеку в таком виде, в котором хочет видеть его человек. Это такое удивительное качество Бога, когда он не навязывает себя именно в какой-то форме. Он говорит, вот ты хочешь меня видеть в этой форме? Пожалуйста, я приду в этой форме, лишь бы были отношения у нас с тобой. И вот когда аскеза, она выполняется не ради какого-то удовлетворения себя, достижения каких-то материальных благ, а ради того, чтобы был этим Господь доволен, вот также мы снова говорим, что это делается на основе Писаний, то такая аскеза даст счастье и знания. Аскеза, совершаемая из гордости, ради того, чтобы заслужить почет, уважение, вызвать благоговение у людей, является аскеза гуни страсти. Такая аскеза не может быть постоянной и длиться долго она не может. Вот. В этой связи да, важно понять, что на самом деле гордость – это та энергия, которая, та часть сознания, которая уничтожает личность. В 16 главе Бхагавадгита говорится, что гордость, она порождает тщеславие, тщеславие порождает высокомерие. Также высокомерие, в конце концов, приводит к тому, что мы начинаем гневаться, грубить другим. И в конце концов мы говорим: «Да, я сам знаю, как мне жить». То есть примерно такая цепочка у гордых людей. Гордый значит, что человек говорит, что вот у меня якобы что-то есть, я отличаюсь от всех остальных, мне теперь должны поклоняться. Вот. Поэтому даже, казалось бы, аскеза, которая написана в писаниях, да, есть разные аскезы, там, например, у христиан есть посты, да, вот, если человек, он ходит там, кичится, вот я там не ем мясо уже там 30 дней или еще что-то, и пытается таким образом выделиться из толпы, то в конце концов у него только будут страдания, будет эта грубость, гнев, раздражительность, потому что все остальные кушают мясо, а я не ем, они плохие, я хороший, вот, вот в этом сложность аскеза в гуне страсти. И, наконец, аскеза в гуне невежества. Говорится, что такая аскеза совершается по глупости, просто человек по наивности, по незнанию, сопровождается самоистязанием или делается ради того, чтобы причинить вред или принести гибель другим. Такая аскеза является в гуне невежества. Вот поэтому мы должны снова вспомнить, что мы должны совершать какие-то усилия, какие-то ограничения не для того, чтобы выделиться из толпы или не для того, чтобы причинить кому-то вред. Вот я накоплю силу и потом накоплю энергию и потом прокляну кого-то. Тоже там люди бывают так, что делают что-то ради того, чтобы наказать кого-то. Вот это является аскезой в гуне невежества. А наоборот, мы должны развивать понимание того, что любую силу мы совершаем для того, чтобы Всевышний был доволен нами. И, конечно же, если видите, говорится, что ни в коем случае мы не должны никаким образом повредить другим. Почему? Потому что так же само, как для отца или же для матери, очень дорогие как сын, так и дочь, да, и другие дети. Вот так же само, таким образом и для Бога очень дороги все живые существа. Нельзя сказать, что вот если я здесь одному человеку делаю хорошо, а тому человеку он плохой, делаю ему плохо, то Господь будет доволен. Нет, счастья не будет от такой деятельности. Итак, мы разобрали с вами немного тему аскетизма, который должен обладать ученик. Вот. И вывод из этого делается такой, что аскетизм – это усилия, которые направлены на удовлетворение Бога. Учитель, ученик должен развивать в себе эти качества, качества жертвенности, и таким образом он будет развиваться. Следующее качество – это качество терпимости. Еще раз сейчас повторю 9 качеств, которые постулируются Шримад-Бхагаватам относительно качества ученика. Первое качество – это чистоплотность. Второе качество – аскетизм, терпимость, если мы к нему перейдем, молчаливость, изучение ведического знания, простота, целибат, ненасилие и уравновешенность перед лицом материальной двойственности, такой как жар или холод, счастье или несчастье. Итак, третье качество – терпимость. В 10 главе Бхагавад-гиты, стих 34, говорится, что «Я являюсь всепоглощающей смертью и созданием, и создательное начало всего, чему суждено появиться на свет. Из женщин я слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение». Итак, первый аспект терпения, исходя из этого стиха, что терпением называется то, что человек, даже если обладает качествами славы, да, у него есть удача, там, красноречие, память, разум, целеустремленность, то при этом он все равно остается мягким и скромным. То есть, когда есть личности, которые, ну, на первый взгляд, кажется, что меньше знают меня, вот, и я проявляю при этом скромность и мягкость к ним, это называется терпением. То есть они начинают сразу там их рубить, начинают им показывать, что как нужно жить, вот, какой я хороший, Вот, то именно вот это качество по этому стиху называется терпение. Также терпение проявляется в том, что личность, сталкиваясь с какими-то сложностями в этом материальном мире, и, конечно же, ученику приходится постоянно бороться со своим умом, с какими-то лишениями, каким-то неудобством, потому что чаще всего в классе, например, да, даже в простом классе, большой класс, постоянно какой-то шум, гам, много людей. Вот, но и отношения, да, которые порой строятся не лучшим образом. Вот, но личность, которая сталкивается с такими сложностями, должна понимать, что на самом деле то, что происходит сейчас в моей жизни, это маленькая толика того, чего я заслуживаю. Вот, и на самом деле нужно понять, что это не спонтанный уровень, когда вот человек вот один раз это понял, сказал себе, и все, и теперь так живет. Это очень упорная работа, которая может длиться всю жизнь. То есть личность сталкивается с сложностями, и потом она должна проводить анализ этих сложностей. И настоящий человек, он говорит себе, на самом деле эти сложности – это мелочь, то, чего заслуживаю. И эти люди, они еще очень ко мне добры. Вот, как-то была такая история про одного святого. Его избили очень сильно и бросили на дорогу. И потом ангел к нему пришел и спрашивает у него, что на самом деле сейчас, о чем ты думаешь? Ангела послал Господь проверить качество своего слуги, великого святого. Он говорит, я вот думаю над тем, что какие все-таки эти люди, они сострадательные ко мне, хорошие, вот, которые меня избили. Они вообще такие молодцы, я так им благодарен. Они меня хоть жизнь сохранили, вы тоже очень хорошо. Вот. А то, что меня избили, я, может, и больше заслуживаю. Они вот только мне там поломали руку и ногу, а могли всего вообще изувечить. Такие нехорошие. Вот. Но это, конечно же, очень высокий уровень, когда личность имеет источник счастья, а не который опирается на это тело или на ум, а он уже имеет связь с Богом и знает, что действительно все, что не происходит в этом материальном мире, является определенным планом Бога, чтобы развивать на самые лучшие качества. Также следующее качество – это молчаливость. Молчаливость – это качество заключается в том, что в первую очередь человек, который называет себя учеником, он должен очень быть внимательным к тому, что несет учитель. Вот, и порой, когда мы слушаем кого-то, то включается наш ум и начинает нам проповедовать, рассказывать о чем-то очень важном, о чем-то глобальном. Вот. И эта тонкая молчаливость заключается в том, что человек прекращает этот внутренний разговор и, прилагая усилия, все время возвращается к беседе или к посланию учителя. Вот это в первую очередь в этом заключается молчаливость. Также молчаливость заключается в том, что личность, она не говорит пустые вещи. Пустые вещи обычно поддерживаются в нашей жизни через какие-то газеты, телевидение, вот, там, какие-то фильмы пустые. И если личность, она просто там пересказывает что-то, там, что услышала, какие-то сплетни, это называется нарушение молчаливости. И точно просто как физическая форма, да, молчаливость, когда, я думаю, что у каждого тоже был опыт в классе, да, учитель что-то рассказывает, и вдруг на задних партах начинает кто-то там болтать. Вот. И, конечно же, это мешает не только ему, но и также окружающим воспринимать информацию. Молчаливость заключается в том, что человек, он пытается все время настраивать свой ум. То есть он не дает возможности ему думать о чем угодно, ну, там, гулять по всей вселенной. А он пытается медитировать на те вещи, которые были даны учителем, или который он в процессе самообразования изучал. Следующее, пятое качество ученика – это изучение ведического знания. В принципе, здесь много мы уже сказали, что есть три этапа в изучении знания ведического. Это то, что личность, она сначала изучает азы, какие-то простые вещи, аксиомы. В случае, если рассматривать ведическую культуру, то это Бхагавадгита. Личность перед тем, как приступать к изучению писаний любых, он должна понять азбуку. И азбука для ведического образования является Бхагавад-гита. Дальше личность изучает то, как эти принципы основные проявляются в жизни. То есть есть некий такой более-менее контролируемая сфера деятельности. Вот. И в конце концов личность, она подходит творчески к этому миру и начинает экспериментировать с тем посланием, которое она изучила в жизни. Как в музыке это проявляется, что сначала личность изучает ноты, потом изучает композиции, уже которые были созданы до этого, и потом уже переходит на уровень того, что создает сама. Изучением ведического знания также это слово, не помню, сватхьяя, вернемся к санскриту. Сватхьяя переводится также, что человек проводит самоанализ. Порой мы читаем книги, и эти книги, они довольно быстро исчезают из нашего сознания. Вот именно самоанализ или изучение ведического знания заключается в том, что человек, он обдумывает над тем, как я смогу это использовать в жизни. И по идее, уже пройдя столько эфиров, у людей, у вас, у слушателей, должно появиться довольно немалое количество привычек, которые помогают вам сейчас развиваться. Я также вот преподаю медицину ученикам Олега Геннадьевича Тарасунова. И на зачетах я спрашиваю, что в конце концов сейчас вы начали делать. Мы там изучали органы чувств, кожа. И я там очень много распинался, рассказывал о промасливании. Вот. И в конце концов, когда я спросил из 10 людей, сколько начал промасливаться, было 8. То есть достаточно уже был хороший результат. Вот. То есть признак того, что личность не просто принимает знания как что-то такое, ну, потом, ладно, потом сейчас услышу, потом уже разберу по полочкам, а действительно сразу начинает с этим работать. Как это проявляется в жизни, как это реализовать в моей жизни. Когда мы читаем про святых, мы должны как-то каким-то образом пытаться порой как-то копировать их хотя бы какие-то самые простые вещи, которые они преподносили этому миру. Вот. В этом заключается принцип изучения ведического знания, сватхьяя, постижение себя, приравнивать знания к себе. Следующее качество ученика – это простота. Есть интересный эпизод, который описан в Махабхарате. Пятеро братьев Пандавов, они были в ссылке, такая небольшая предыстория, и так получилось, что захотелось им воды. Вот они пошли на озеро подряд, пятеро пандавов, и один за одним они не возвращались назад к своему старшему брату, его звали Юдхиштхира. И в конце концов к этому озеру подошел Юдхиштхира, увидел, что его четверо братьев лежат возле этого озера, и он понял, что на самом деле они уже практически мертвы. Он громогласным голосом сказал, кто это сделал и что за этим стоит. На что это озеро ответило, что вот они попытались нарушить мое спокойствие, и за это они поплатились. Вот. Но я могу выполнить твое желание относительно одного брата, смогу оживить, если ты 100% правильно ответишь на мои вопросы. И он задал ему 108 вопросов. И один из этих вопросов был, это еще раз я напомню, что это был Якша, олицетворение дхармы, олицетворение религии, Ямарадж, также его называют в ведической культуре бог смерти. Он задал такой вопрос у Хиштхири, что такое простота? Да, всего 108 вопросов было, один из них был, что такое простота? На что Хиштхира ответил следующее, он сказал, что простота это беспристрастие. Человек должен одинаково относиться к друзьям и врагам, победе и поражению. Или же по-другому это качество, его антонимом является дипломатичность. Если личность, наоборот, если проявляет кому-то благосклонность, да, кто в кавычках тешит мне спину, а тот, кто, например, пытается меня воспитывать, я ненавижу его, вот, то это признак того, что у человека есть дипломатичность. Или я, например, хочу что-то от человека, подлизываюсь к нему, пытаюсь выдавить из него что-то, что мне нужно, и потом бросаю его как ненужный носовой платок. Вот. Это качество, оно негативнейшим образом сказывается на отношениях. Вот мы сказали, что в школе, в гурукуле, да, или в семье дипломатичность, она довольно быстро уничтожает отношения. Люди чувствуют это, вот, или там одноклассники. И, конечно же, потом этот осадок, он остается и нарушает, замедляет развитие личности. Потому что мы причиняем таким образом боль окружающим. Также простота в таком более грубом плане заключается в том, что личность, она пытается очень просто жить. Важный момент, когда нас окружает очень много всяких безделушек, как это бывает у людей часто, там накапливают какие-то вещи, какие-то там статуэточки, которые там стоят, пылятся на полках. Это все очень сильно обременяет сознание личности. И если рассматривать даже аюрведу, например, капха или слизь, то, что не нужно, то, что лишнее, или тучность, люди бывают часто жалуются, я увеличиваюсь в весе, увеличиваюсь. Так же само, таким образом, у них увеличиваются лишние вещи вовне. Вот есть такой закон Пинда Брахманды Ньяя в аюрведе, который говорит, что вовне, то и внутри. Закон макро- и микрокосмоса. Вот, если у человека простая жизнь, если у него простой рацион, питание, нет никаких там изысканностей, вот, или же там у него довольно все просто в доме, нет лишних вещей, то автоматически у него появляется энергия, которая позволяет сконцентрироваться на каком-то деле. Вот, если очень много всего, да, в нашей комнате, где мы учимся, то непременно будет сознание гулять по этим вещам. Вот, постоянно что-то у нас будет отвлекать. Поэтому, особенно в учебных заведениях, если вот вы являетесь учителем, и вы хотите, чтобы дети были более внимательны, то не нужно украшать слишком сильно класс, таким образом создавать предметы, которые 100% будут отвлекать ученика. Вот, это очень важный момент, простота вовне. Мы, может быть, постараемся в следующих эфирах коснуться немного васту-шастра в плане того, как организовывать правильное пространство для обучения. Тоже важный момент, как человеку, где что располагать, где тяжелые вещи, куда смотреть. Это та вещь, которая учитывалась должным образом в ведическом образовании. Следующее качество, седьмое качество, которое описывается в этом стихе, это целибат. Мы уже его разобрали на прошлом занятии. Нарушение целибата возникает в семи случаях, в восьми случаях даже. Первое – это момент, когда личность разглядывает противоположный пол, просто даже разглядывает. Второе – это желание дотронуться, обнять, находиться рядом. Третье – это флирт, уже забавы каким-то, какой-то эротической подоплекой. Четвертое – это похвалы, такие выраженные похвалы с пониманием, с желанием вложить в эту личность, что вот, это для меня очень дорого, давай с тобой дружить. Пятое – это беседы с глазу на глаз или с личностью противоположного пола. Шестое – уже похотливые мысли. Седьмое – сильное желание полового акта. И уже восьмое – это, наконец, сексуальные отношения. Все это является нарушением целибата. Как мы говорили, что целибат – это контроль не только тела, но также и ума, и речи. И ученик должен прилагать усилия в этом направлении. В противном случае он просто будет терять жизненную энергию, оджас впустую. И таким образом будет ограничивать себе в возможностях образования, обучения. Восьмое качество – это ненасилие. Есть ряд качеств, которые уничтожают ненасилие. Это гнев, жадность, вожделение. Вот в этой связи в йога-судрах Патанджали говорится, что если йог, он проявляет эти качества, то он теряет возможность правильным образом развиваться. Почему? Потому что можно вспомнить себя гневливым, или когда мы чего-то очень сильно хотим, да, хотим какую-то там вещь, вот, то мы сразу теряем какую-то цель важную в своей жизни. мы сразу пытаемся на этом сконцентрироваться, наш ум становится беспокойным, сразу вот, а вдруг я получу, а вдруг не получу. И, конечно же, это все всплывает в самые ответственные минуты, например, в минуты уроков, вот, мы где-то начинаем плавать, вот, и это же, конечно, нарушает процесс образования. Также ненасилие заключается в том, что личность, если она что-то узнала важное, и для нее это стало очень дорогим, она пытается это передать своим близким, друзьям, тем людям, которые воспринимают ее. Вот. Почему? Потому что есть такое сравнение интересное. Например, мы узнали, что в одном доме есть грабители. И мы туда не идем, да, понятное дело, что там грабители ждут, они вот поджидают свою жертву, и мы туда не идем. И в то же время мы видим, что другой человек пошел в этот дом, пытается туда забраться, пытается открыть двери, и мы говорим, ну ладно, пусть что будет, пускай как он хочет, так и делает. Вот. Это называется насилие. Если действительно у нас есть сострадание какое-то определенное к людям, и мы видим, что у нас есть на это еще определенные возможности, у нас какой-то авторитет, или просто мы пытаемся с любовью донести до личности какое-то знание. Если мы этого не делаем, то это является насилием. Вот это очень важный момент. Это также говорит об ответственности, когда человек приобретает знания, когда человек получает какое-то счастье, какую-то возможность быть более ближе в этом материальном мире ко Всевышнему, и в то же время он ограничивает в этом счастье других, это является насилием и таким образом препятствием на пути развития личности ученика в целом. Девятое качество – уравновешенность. Уравновешенность – это понимание того, что все нужное придет в должный момент в моей жизни. То есть понимание того, что все находится под контролем. Вот. И таким образом, когда человек, правильно принимая знания, мы говорили, что в первую очередь нужно говорить о том, что является азами, взаимосвязь этих азов и взаимосвязь этих азов с Богом, то личность, она принимает этот мир полностью, целиком. И понимает, что на самом деле то, что положено, то придет обязательно, потому что все в этом мире проникнуто сознанием. Нет ничего, как говорится, из такого-то сравнения, как вот мы чувствуем свое тело, да, пальчик раз, нажали, чувствуем, положили на стол, чувствуем пальчик на столе и так далее. Вот. Также и сознание Бога, оно проникает через всю Вселенную. Нет ни единого атома в этом материальном мире, где не было бы сознания Бога, где личность, верховная личность Бога, она бы не управляла процессами. Важно также вспомнить, мы с вами разговаривали о том, что есть ряд качеств, которые уничтожают возможность ученику развиваться. Это зависть и отсутствие почтения. Зависть заключается в том, что личность первая, она или отвергает наставления. Это мы вспоминали с вами о том, что есть... В нашем опыте были такие ученики, да, которые пытались постоянно сражаться с учителем, пытались с ним воевать. Есть также люди, которые постоянно сомневаются, постоянно все перепроверяют, никак не могут довериться знанию. Это тоже является завистью, проявлением зависти. Или некой такой неприязни, такой внутренней злости к учителю. Это вот именно разрушает нить в ведической культуре, нить уважения к старшим. И третье качество проявления зависти – это извращение наставлений. Личность, она принимает какое-то наставление и пытается следовать ему так, как ему удобно, и в тех условиях, как ему удобно. Вот. И, конечно же, есть ряд моментов, когда нужно спрашивать, когда действительно может быть сложно очень. И мы с вами разберем, я думаю, в следующем эфире историю Ишмад Бхагаватам, как наставление нужно уточнять и как нужно не фанатично следовать, а подходить ко всему с разумом. И также второе качество, которое является дисквалификацией для ученика, это отсутствие почтения. Отсутствие почтения. В первую очередь это физическое почтение, да, личность. Просто пренебрегает учителем, он, учитель заходит, да, мы сидим, как сидели, никакого даже там голову не поворачиваем, только там уже когда начинается урок, мы там как-то пытаемся показать, что мы его типа заметили. Вот также это почтение в уме, когда мы пытаемся прославлять учителя, мы вдохновляемся его качествами, мы вспоминаем о том, что сколько всего нам дал, о ценности этого знания, вдохновляемся его качествами, и постоянно происходит это пахтание этих прекрасных свойств учителя. Вот это вот именно является почтением. Также это можно экстраполировать к родителям, если мы... Если есть такой момент, что на самом деле, если нет позитивной какой-то деятельности ума, то 100% будет негативная деятельность. Вот если человек, он не прилагает усилия в том, чтобы культивировать какие-то позитивные качества, да, вот медитировать на что-то хорошее в этой жизни, то 100% его ум будет заниматься всякой грязью. Вот, мы говорили, что работа – это то, что нас отличает от обезьяны, то, что позволяет нам быть человеком, то есть постоянная работа над собой. Постоянно, постоянно, и в принципе, когда личность обретает уже милость Бога, есть ряд этапов развития, есть такое понятие, как вкус, есть такое понятие, как уже медитация плотная, то в принципе уже на этом уровне человек спонтанно может действовать правильным образом. Но до этого нужно еще жить и жить нам, вот, и прилагать усилия в правильном культивировании нашего настроения. Важный момент также про действительно взаимоотношения с людьми. Как мы говорили, что ученик, он должен обладать этими качествами простоты. Есть прекрасный стих из Шримад-Бхагаватам, который говорит, что четвертая песня Шримад-Бхагаватам, 8 глава, говорится, что каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большим знанием и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшим знаниями и опытом, нужно отнестись к нему состраданием. А встретив раундова, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Итак, еще раз, со старшим, с той личностью, кто такой старший? По сути дела, это личность, которая является для нас учителем, или мы хотим чему-то научиться этой личности. По большому счету, в идеале, каждый является для нас учителем. Да? Как дерево, мы говорили о терпении, да, качестве ученика, терпения. Даже вот дерево, да, оно показывает яркий пример того, что такое терпение. Да, его и ломают, и там срывают с него ягоды, срывают кору. Но ты так иначе все равно дает прибежище даже какому-то глупцу, негодяю. Оно дает возможность там, получить тень или какой-то фрукт. И оно не делает различия между хорошим человеком и плохим. Дает всем. Вот, да, удивительное качество терпения у дерева. Вот, также пчела, например, да, она постоянно ищет мед. Вот, тоже довольно удивительное качество. А с раундами мы должны дружить. Среди этого стиха, да, вот ученики, когда мы общаемся с личностями, мы должны понимать, что мы должны вдохновляться их качествами, должны пытаться быть им полезным, в этом проявляется дружба. Дружба также проявляется в сострадании и в жертвенности определенной. Вот. Дружба, она не исключает в том, что если там кому-то хорошо, то я с ним, если плохо, то, значит, ну, пошел вон. И также к младшим проявляется в том, тот качество разумной личности, что человек пытается помогать им, он пытается возвышать их до уровня нужного, когда личность все меньше и меньше будет страдать. Вот. В принципе, сегодня мы вот разобрали сами 8 качеств основных, которые рассказываются в Шримад-Бхагаватам. Это качество ученика, чистоплотность, аскетизм, терпимость, молчаливость, изучение ведического знания, простота, целибат, ненасилие и уравновешенность перед лицом материальной двойственности, такой как жара или холод, счастье или несчастье. И можно в конце вам только пожелать всячески медитировать эти качества, потому что медитация усиливает энергию этих качеств. И пытаться реализовывать эти качества на протяжении вот этой недели до следующего эфира как минимум. Всего доброго, дорогие радиослушатели.
Спасибо, Алиса. Вам, Игорь. Спасибо, что сегодня зашли. Целый час мы слушали то, о чем вы рассказывали. Я смотрю, времени у нас на вопросы уже не остается, но это не значит, что их нельзя задавать. Действительно, ваши вопросы, уважаемые слушатели, если такие возникли, вы можете присылать к нам на почтовый ящик efir@vedaradio.ru. Конечно, электронный почтовый ящик, который я назвала. И Игорь, я думаю, ответит на эти вопросы в нашем следующем эфире. Так что продолжайте слушать Веда Радио, пишите, общайтесь вместе с нами и слушайте наши прямые эфиры.